Здравствуйте, сегодня вторник, 12 апреля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Очагом сопротивления украинских войск в Мариуполе остается завод «Азовсталь». Поступают неподтвержденные сообщения о применении российскими военнослужащими отравляющих веществ. Канцлеру Австрии Карлу Нехамеру не удалось убедить Владимира Путина на переговорах в Москве пойти на мирное урегулирование конфликта в Украине. В Москве по обвинению в неповиновении полиции был задержан оппозиционный политик Владимир Кармурза. Также сегодня.
Я вообще не помню, чтобы в истории ФСБ когда-либо за что-либо было уволено или тем более отправлено под арест или под уголовное преследование такое количество людей. Просто 150 человек – это очень много, это очень большое количество для центрального аппарата ФСБ.
По данным журналистов-расследователей, в ФСБ России проводятся чистки среди сотрудников, отвечавших за так называемое «украинское направление». Начну сегодняшний выпуск с призыва к своим слушателям подписываться на телеграм-канал «Время свободы». После блокировки порталом YouTube канала Российской Государственной Думы российские официальные лица заговорили о том, что YouTube, цитата, подписал себе приговор, поэтому можно ожидать его скорой блокировки в России. Теперь о ситуации в Украине. Вчера вечером стали поступать сообщения о том, что российские войска применили боевые отравляющие вещества против украинских военнослужащих, обороняющих город Мариуполь. Напомню, что химическое оружие запрещено международными конвенциями, а Россия несколько лет назад сделала официальное заявление о ликвидации всех запасов такого оружия. Подтверждений информации о применении отравляющего газа в Мариуполе из независимых источников нет, хотя ранее источники в американской разведке заявляли о такой возможности. Поэтому опасения, что российская армия пойдет на такой шаг, сохраняются. Представитель Пентагона Джон Кирби напомнил, что вооруженные силы России в Украине возглавил генерал, воевавший в Сирии, где армия Башара Асада применяла химическое оружие. Собственно, боевые отравляющие вещества применялись и по указанию Владимира Путина. Давайте послушаем Джона Кирби.
He and other senior Russian leaders.
Он и другие высокопоставленные российские лидеры демонстрировали в прошлом, и вы упомянули Сирию в качестве одного из примеров, явно демонстрировали в прошлом свое пренебрежение к предотвращению вреда гражданскому населению, их полное пренебрежение к законам войны, законам вооруженного конфликта и жестокость, с которой они проводят свои операции. Здесь, до Украины, есть целый список жестокости России, и вы видели это каждый день за последние 46 дней. К сожалению, мы можем ожидать, что та же жестокая тактика, то же пренебрежение к жизням гражданского населения, вероятно, будет продолжаться. Но теперь они будут сосредоточены на территории Донбасса. In a more geographically confined
area in the Donbass. Говорил представитель Пентагона Джон Кирби. Мариуполь сейчас полностью блокирован российскими войсками. Главным очагом сопротивления является металлургический завод «Азовсталь», где находятся бойцы батальона «Азов» и подразделения морской пехоты Украины. Их командование просило военно-политическое руководство Украины принять меры по деблокированию города, так как боеприпасов и запасов продовольствия украинских военнослужащих в Мариуполе почти не осталось. Однако украинское военное командование заявляет, что такая операция крайне опасна из-за возможности окружения украинских войск. Кроме того, у Украины недостаточно оружия, чтобы вести успешную наступательную операцию на этом направлении. Об этом в очередном телеобращении говорил и президент Украины Владимир Зеленский, упрекнувший страны Запада в медлительности с предоставлением необходимого оружия.
Ключевая задача, как сегодня, так и каждый день в это время, это конкретные оборонные меры. Это конкретное усиление наших возможностей отражать любые атаки российских войск. Занимаюсь этим почти круглосуточно. Уверен, люди это тоже видят. Как видят и то, что военно-технические возможности врага все еще довольно высоки. Да, украинцы несравненно смелее. Наши вооруженные силы бьют оккупантов недоступной для российских военных мудростью и продуманной тактикой. Но если говорить о необходимом оружии, мы все еще зависим от поставок, от наших партнеров. К сожалению, мы не получаем столько, сколько необходимо, чтобы скорее закончить эту войну, чтобы полностью уничтожить врага на нашей земле и чтобы выполнить те задачи, которые для каждого нашего человека очевидны, в частности, чтобы деблокировать Мариуполь. Если бы мы получили самолеты и достаточное количество тяжелой бронетехники, необходимую артиллерию, мы могли бы это сделать, но... Все еще приходится об этом договариваться. Все еще приходится убеждать. Все еще приходится выжимать нужные решения. Уверен, что мы получим почти все, в чем нуждаемся. Но теряется не только время, теряются жизни украинцев. Жизни, которые уже не вернуть. И это также ответственность тех, кто до сих пор держит необходимое Украине оружие на складах. Ответственность, которая навсегда останется в истории. Как останется в истории и наша благодарность. Благодарность тем государствам и политикам, которые реально помогли, которые не медлили, которые не торговались, когда от помощи зависела жизнь.
Від допомоги залежало життя.
Говорил президент Украины Владимир Зеленский. Еще раз отмечу, что из-за интенсивности боев в Мариуполе, из-за того факта, что большая часть города находится сейчас под контролем российских войск, получать объективную информацию из Мариуполя очень тяжело. Корреспондент телеканала «Настоящее время» Иван Гребенюк обобщил данные из открытых источников о том, что сейчас происходит. Происходит в городе. Вот что он рассказывает.
Свою технику и живую силу боевики из так называемой ДНР и российские военные концентрируют вокруг завода «Азовсталь» и морского порта. Отдельные представители оккупационных войск признают, были уверены, что город удастся занять быстрее. Они ожидали такого сопротивления украинских сил.
Думал, будет лучше. Думал, быстрее. Проходит все медленно. Украинцы уже подготовленные. Бойцы уже. Натовцы их поднатягали хорошо.
Город разрушен, утверждают украинские власти. При этом в нем до сих пор остаются около 120 тысяч человек. Эту цифру озвучил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью изданию «Газета UA». При этом понять объективную картину происходящего в городе сейчас практически невозможно. Независимых журналистов в городе нет. Кадры с участием предполагаемых местных жителей чаще всего сняты российским государственным телевидением. Оценить реальные потери среди гражданского населения Мариуполя тоже объективно невозможно. Украинские власти в городе отсутствуют, а тот, кого оккупационные войска назвали новым мэром города, озвучивает исключительно российскую повестку. Президент Украины заявил, в Мариуполе погибли десятки тысяч человек.
Мариуполь разрушен. Там десятки тысяч погибших. Но даже несмотря на это, россияне не останавливают наступательную операцию. Они хотят сделать так, чтобы Мариуполь был показательно уничтоженным городом.
Ранее легитимный Мариупольский городской совет сообщил, что оккупационные войска собирают тела погибших гражданских в подземном переходе в одном из районов города для того, чтобы уничтожить их в мобильных крематориях.
Специальные группы зачистки ежедневно свозят сотни трупов в такие пункты по всему городу. Самый большой из них расположен в складском помещении на выезде в поселок Старый Крым. Далее оккупанты вывозят тела для уничтожения в передвижных крематориях или хоронят в братских могилах.
Подтвердить или перепроверить эту информацию невозможно. Тем не менее, кадры с массовыми захоронениями гражданских в Мариуполе начали появляться еще в первые две недели войны. 8 апреля представитель Министерства обороны России Игорь Коношенко в попытке российской армии оккупировать Мариуполь полностью назвал совместной операцией группировки войск так называемой ДНР и подразделений вооруженных сил России. И добавил, город будет, безусловно, освобожден. Конец цитаты. 10 апреля президент Украины в интервью агентству Associated Press назвал Мариуполь сердцем войны сегодня. По мнению Зеленского, чем крепче позиция Украины в Мариуполе, тем крепче ее позиция на востоке государства. И это дает больше преимуществ Украине на переговорах с российской стороной. Как долго украинские подразделения смогут удерживать Мариуполь в условиях блокады? Полк Азов, по меньшей мере, уже дважды заявлял о необходимости деблокады Мариуполя. Другое заявление появилось 11 апреля на официальной странице еще одного подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины. В публикации сказано, что у находящегося в Мариуполе подразделения заканчиваются боеприпасы, ситуация очень сложная, а поддержки или хотя бы связи с властью нет. Украинское издание «Новинарня» связалось с военнослужащим, который ведет фейсбук-страницу бригады. Он заверил, что страница не взломана. Автор – один из высших офицеров бригады, но этот пост не является официальной позицией всего подразделения. Всю позицию позицию о сложившейся ситуации в Мариуполе высказал главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Его пост в Фейсбуке появился через 7 часов после сообщения на странице 36-й бригады. Залужный утверждает, оборона Мариуполя продолжается. Связь с подразделениями сил обороны, удерживающими город, устойчива и поддерживается. А проведение оборонных операций не является темой публичных обсуждений.
Передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Иван Гребенюк. Центром сопротивления российской оккупации Мариуполя сейчас является Азовсталь. Это огромный сталелитейный завод, одно из градообразующих предприятий, которое имеет даже свой порт для транспортировки сырья. Завод был построен еще в советское время. Трубы Азовстали дымят в нескольких известных советских фильмах. Простите мне это отступление. Мой родной дед Аркадий Дворкин много лет проработал на этом заводе в доменном цехе. Я много раз бывал в Мариуполе, у меня в голове не укладывается до сих пор, что этот завод стал местом боевых действий, тем более боев между российскими и украинскими войсками. И смешно и больно сейчас слушать о том, как на российских телеканалах завод «Азовсталь» называют чуть ли не базой НАТО, которая укреплялась в течение последних 8 лет. Но сейчас «Азовсталь» действительно хорошо укрепленный район, взять который российским войскам очень трудно, особенно учитывая то сопротивление, которое оказывают украинские бойцы. Вот что говорит украинский военный эксперт Сергей Грабов.
Завод «Азовсталь» — это как бы довольно сложное техническое сооружение. Там есть огромное количество так называемых подземных коммуникаций, через которые ребята, которые обороняют этот завод, которые обороняют это место, они могут просачиваться в тыл противнику и наносить ему очень болезненные удары. Попытаться разрушить их — это займет еще огромное количество времени и потребует просто колоссальных ресурсов, которые Россия себе позволить не может. Поэтому, отчаявшись победить в такой борьбе и понимая, что наши ребята не сдадутся, они рассматривают вопрос применения химического оружия разного свойства. Конечно, Россия утверждает, что у них нет химического оружия, но как бы заявление о том, что они хотят применить химические войска или химическое оружие в данном случае, оно может иметь под собой достаточно однозначную реакцию. Но нужно заметить, что на вооружении химических войск, как правило, стоят еще и огнеметы. То есть, возможно, даже выжигать подземные коммуникации огнем или использовать так называемые термобарические боеприпасы упрощенного действия. Это тоже вариант. Поэтому не дай бог, конечно, увидеть это, но я не исключаю вероятность применения отравляющих веществ.
Говорил украинский военный эксперт Сергей Грабский. Еще раз добавлю, что пока неопровержимых доказательств применения отравляющих веществ в Мариуполе нет. Как я уже упомянул вчера, Москву посетил канцлер Австрии Карл Нехаммер, побывавший незадолго до этого в Киеве. Его встреча в Кремле с президентом России Владимиром Путиным продолжалась около 1,5 часов. Никаких совместных заявлений после переговоров сделано не было. Нехаммер отказался от совместных фотографий с Путиным и от рукопожатий из опасения, что все это будет использовано позже российской пропагандой. Канцлер пытался убедить Путина урегулировать конфликт с Украиной дипломатическим путем, но пришел к выводу, что Путин решительно настроен на то, чтобы продолжать активные боевые действия в Донбассе с тем, чтобы заставить Киев подписать соглашение на условиях Кремля. Разговор был жесткий, признал Нехаммер, упомянув, что Путин, в частности, отказался признать военные преступления, совершенные российскими военными в Украине. Вот что сказал Карл Нехаммер, комментируя итоги встречи с Путиным.
У меня нет оптимизма по поводу моего разговора с президентом Путиным. Совершенно очевидно, что идет подготовка к массированному наступлению на востоке Украины. Именно поэтому я подчеркнул, что Международный Красный Крест нуждается в доступе в этот район. Всегда все начинается с таких прямых переговоров, и они были очень жесткими. Это не был дружественный визит, а прямая конфронтация по поводу фактов о происходящем на войне в Украине.
Это был фрагмент выступления канцлера Австрии Карла Нехаммера после его переговоров с Владимиром Путиным. Путин назвал обвинение в военных преступлениях инсценировкой, хотя в Киевской области находят все новые массовые захоронения, а сомнений, что эти люди были убиты в то время, когда населенные пункты области были под контролем российских войск, ну просто нет. Вообще обращает на себя внимание тот факт, что российские власти даже не рассматривают возможность того, что военные преступления были совершены убиты кем-то из российских военных. Что касается инсценировок, было бы правильно, на мой взгляд, если бы Владимир Путин послушал, к примеру, жительницу Киевской области Марию, у которой погибли дочь и ее муж. А ей самой приходится объяснять маленькой внучке, почему мама не возвращается домой, и папа тоже не возвращается.
Папа не едет, что мама не едет? Мы ей кажем, дочь, твоя же мама медсестра, она на войне помогает, а папа чего не едет? Кажу, папа помогает. Как дочке я буду сказать, что мамы нема и папы нема? Я не знаю, что мне делать, люди добрые.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 12 апреля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Сегодня, 12 апреля, в День космонавтики, Владимир Путин посетил космодром «Восточный». Под Благовещенском туда же прилетел и Александр Лукашенко. Вот что говорил Путин, когда его спросили о войне в Украине.
Цели абсолютно понятные, они благородные. Я с самого начала ведь сказал, обращаю ваше внимание, в первом моем, самом первом публичном заявлении, обращении к стране, вооруженным силам, я прямо назвал цели. Цель главная – помощь людям на Донбассе. Народная республика Донбасса, которую мы признали, вынуждены были это сделать просто потому, что, к сожалению, киевские власти, которые подталкивали Запада, отказались выполнять Минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблемы Донбасса и двух народных республик. Но продолжать даже терпеть этот геноцид, продолжавшийся в течение 8 лет, просто невозможно. Это первое. А второе, Украину начали превращать в плацдарм, к сожалению для нас, в плацдарм антироссийский. Начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма. Вы знаете, если вы обратили внимание, я сказал об этом в одном из своих публичных обращений. Специально выращивали вот эту поросль неонацистскую. И столкновение с этими силами для России было неизбежно. Они только выбирали время для атаки. Но последующие события показали, насколько глубоко это все там проросло. Это очевидный факт. Этот неонацизм, к сожалению, он стал фактом жизни достаточно большой и близкой нам страны. Вот это очевидная вещь. Это было неизбежно. Вопрос был только во времени. И то, что мы делаем, помогая людям, спасая их от этого, с одной стороны, а с другой стороны, мы предпринимаем меры обеспечения безопасности самой России, очевидно, что другого выбора у нас не было. Это правильный шаг.
Говорил Владимир Путин. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов составил и опубликовал таблицу заявлений, которые первые лица российского государства делали по поводу целей вот этой самой военной операции против Украины. Согласно этой таблице, 24 февраля Путин называл среди этих целей защиту жителей ДНР и ЛНР, демилитаризацию, денацификацию и предание виновных суду. Сегодня он говорил фактически только о защите ДНР и ЛНР. Сергей Лавров, министр иностранных дел, вчера назвал целью войны против Украины конец доминированию США в мире. Рамзан Кадыров позавчера – освобождение Украины от бандеровцев. Глава российской делегации на мирных переговорах Владимир Мединский называл единственной целью операции создание независимой, нейтральной, свободной Украины. А заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев среди целей операции назвал денацификацию, демилитаризацию и изменение сознания части украинцев. Вот такая понятность военной операции. Кстати, по оценкам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, ВВП России по итогам года снизится на 10%, и это, в общем-то, оптимистичная оценка, но Владимир Путин сегодня объявил о возобновлении программы освоения Луны. По его мнению, это сейчас для России одна из первоочередных целей. В вышеупомянутом заявлении в ходе осмотра космодрома «Восточный» Путин признал, что российские войска встретили в Украине упорное сопротивление, хоть и объяснил это пущенными в Украине корнями нацизма. Так это или не так, но украинцы и русские, которых Путин продолжает считать одним народом, будут враждовать еще долго после такой кровавой войны. Мне кажется, это очевидно. Путин и другие официальные лица перед вторжением в Украину выражали опасения, что эта страна вступит в НАТО. НАТО, чем нанесет ущерб стратегическим интересам безопасности России. Путин все время говорил о подлетном времени, то есть о времени, за которое тактическая ядерная ракета может долететь от Украины до Москвы, к примеру. Аргумент, что вступление Украины в НАТО не может состояться в ближайшем будущем, для Кремля не работал. НАТО и раньше обещала не расширяться, но нарушила это обещание несколько раз. Это многократно подчеркивали Владимир Путин и Сергей Лавров. Итак, если исходить из того, что одна из целей войны – не расширение НАТО, то Кремль, похоже, добьется и здесь обратного. Сохранявшие нейтральный статус Швеция и Финляндия, у которой, к слову, с Россией граница протяженностью более 1200 километров, намерены уже летом подать заявку на вступление в Североатлантический союз, чтобы защититься от российской угрозы. Вот что говорит сторонник такого шага, депутат парламента Финляндии Микка Карна.
Можно с уверенностью говорить о том, что это серьезные изменения в позиции Финляндии. Я думаю, что это случилось после российского вторжения. Многие в Финляндии не верили, что такое может случиться. Я знал, что это произойдет. Еще в декабре я сказал, что мы должны подать заявку на вступление в НАТО. Мы думали, что мы можем продвигаться вперед благодаря дипломатическим усилиям и переговорам, но этого не случилось. Теперь большинство финнов выступают за членство в НАТО. И я сильно удивлюсь, если мы не подадим заявку на вступление в НАТО в середине лета. Членство в НАТО лучшее на данный момент гарантия безопасности Финляндии. И я всегда говорил, что наша самая большая ошибка в новейшей политической истории — отказ подать эту заявку немедленно после распада Советского Союза. Мы слишком долго занимали неопределенную позицию, а сейчас мы должны выбрать, куда мы пойдем. И мы выбираем Запад. Конечно, мы можем ожидать чего угодно. Вполне вероятно, гибридная операция, подобная той, что они организовали в 2015 году, когда Россия стала массово отправлять беженцев к нашим пограничным пунктам на севере. И, конечно, будет информационная война. Увидим. Возможно, все. Но в открытую агрессию я не верю. Особенно сейчас, когда у России связаны руки в Украине, после серьезных потерь в воинских частях, в том числе и в тех, что несли службу вдоль финской границы. Батальон Мурманской моторизованной бригады фактически был уничтожен, только 3 человека остались живы. Так что я не думаю, что сейчас они способны на агрессию. Но гибридная война, информационная война — это то, что мы, скорее всего, увидим.
Говорил депутат парламента Финляндии Микка Карна. Еще одна важная информация. В 5-й службе ФСБ России, которая занималась разведкой, аналитикой и агентурной работой по Украине, состоялась масштабная чистка не только в руководстве, но и среди рядовых сотрудников. Об этом расследователь ресурса Bellingcat Христо Грозев рассказал в интервью YouTube-каналу «Популярная политика». По его данным, вот эта чистка коснулась значительной части более чем 150 офицеров, являвшихся сотрудниками 5-й службы. Журналист-расследователь Ирина Бараган подтверждает, что начальник 5-й службы генерал-полковник Сергей Беседа переведен недавно из-под домашнего ареста в следственный изолятор. И речь, судя по всему, идет о хищении средств, выделенных на агентурную работу в Украине, а также о предоставлении заведомо ложных сведений об экономической и политической ситуации в Украине и состоянии украинской армии. Давайте послушаем Ирину Бараган.
Первая информация о том, что ФСБ в центральном аппарате, а конкретно в 5-й службе, которая отвечает в том числе за сбор информации о происходящем в странах СНГ и прежде всего была ответственна за сбор информации о том, что политическая информация, о том, что происходит на Украине, произошло то, что можно назвать чисткой, то есть руководитель 5-й службы был отправлен под домашний арест. И зовут его Сергей Беседа. Даже не помню, когда такого уровня руководитель был отправлен под арест. После этого мы получили информацию не так давно, что ему заменили меру пресечения, и из-под домашнего ареста он был отправлен в Лефортовскую тюрьму, то есть в СИЗО Лефортово, который находится под управлением ФСБ, и хотя много раз пытались и формально как бы забрали это от ФСБ, фактически это тюрьма ФСБ, и все сотрудники, которые там есть, являются сотрудниками ФСБ. Мы можем назвать это чисткой, да. Я вообще не помню, чтобы в истории ФСБ когда-либо за что-либо было уволено или тем более отправлено под арест или под уголовное преследование такое количество людей. Просто 150 человек — это очень много, это очень большое количество для центрального аппарата ФСБ. Счет не идет на сотни тысяч, там счет идет на тысячи, а в рамках службы это сотни. Просто огромное-огромное количество. Это может быть каждый третий или каждый четвертый оперативник этой службы. Это, скажем так, не способствует росту их морального духа. Конечно, это подрывает. Их никогда не наказывали толком. В общем, были какие-то отдельные случаи, когда отдельные сотрудники ФСБ отправлялись под уголовное преследование и в СИЗО. Но это действительно были отдельные случаи. И никаких масштабных чисток. То есть вскрывалась коррупция, вскрывались там факты шпионажа. Но никогда массовых репрессий не было, массовой чистки не было никогда. То есть отправят несколько человек, и это все уголовное дело. Если речь идет о таких масштабах, то это должно просто породить панику в рядах ФСБшников, потому что это действительно значит, что накажут не только генерала, накажут не только заместителя, а накажут людей, которые непосредственно накажут майоров, накажут полковников. Это очень много людей. Это никак не будет способствовать просто моральному духу. Это чистки, ну, практически сталинских уже масштабов. Такого раньше не было.
Говорила журналист-расследователь Ирина Бараган. Вчера, 11 апреля, полиция Москвы задержала российского оппозиционного политика Владимира Карамурзу из-за того, что он якобы проигнорировал требования полицейских. Адвокат Карамурзы Вадим Прохоров процитировал рапорты полицейских, совпадающие слово в слово. Гражданин Карамурза Владимир Владимирович при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на их требования остановиться попытался скрыться. При задержании оказал активное сопротивление, отказавшись предоставить документы, удостоверяющие личность, и проследовать в служебный автотранспорт. Это конец цитаты из рапорта полицейских, задержавших Карамурзу. Прохоров уверен, что эти полицейские уже ждали Владимира Карамурзу во дворе дома в припаркованном заранее полицейском автобусе и при выходе из машины немедленно его задержали. Сегодня политику было вынесено наказание в виде 15 суток административного ареста. А я предлагаю послушать, что Владимир Карамурза говорил в эфире «Радио Свобода» 25 февраля, на следующий день после начала российской агрессии против Украины.
Ну, мы знаем, это давняя традиция в нашей стране, давняя традиция, скажем так, у правителей нашей страны, как российских царского периода, так и советских. Маленькие победоносные войны для того, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, а внутренних проблем много. И, наверное, одна из самых главных из них – это растущая, даже, может быть, не столько недовольство, сколько растущая усталость от бессменного правления одного и того же человека на протяжении уже более 20 лет. У нас целое поколение в стране выросло, которое больше ничего другого не помнит и не знает. И люди, понятно, что устали от этого. И я убежден, что одна из главных причин этой агрессии путинского режима в отношении Украины – это как раз попытка перехватить повестку, попытка отвлечь внимание людей от внутренних проблем здесь у нас, в России. Но, опять же, мы знаем из нашей истории, что эти маленькие победоносные войны, так называемые, заканчиваются очень часто полностью противоположным эффектом тому, что было задумано. Мы помним, чем закончилась Крымская война в 19 веке, чем закончилась Русско-японская война в начале 20 века и советское вторжение в Афганистан. Поэтому вот эти маленькие победоносные войны, собственно, термин-то пошел с русско-японской войны, это фраза Плеве, если я не ошибаюсь, маленькая победоносная война, вряд ли он мог предположить, что в результате этой самой войны, которая окажется не такой маленькой, не такой победоносной, в России произойдет революция, и царю придется согласиться на парламент, на свободу прессы, на гражданские и политические свободы и так далее. Поэтому вот это уже очередная, по счету, кровавая авантюра кремлевского диктатора вполне может оказаться последней.
Говорил российский оппозиционный политик Владимир Карамурза, это фрагмент эфира «Радио Свобода», 25 февраля этого года, на следующий день после начала войны в Украине. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», на интернет-платформах подкастов. Еще раз призываю подписываться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».